Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение». Мы начинаем цикл бесед «Гость в студии». Сегодня я хочу вновь предложить вам встречу с Ириной Дмитриевной Шилоносовой, преподавателем Уральского федерального университета, руководителем образовательных программ Уральского фонда развития международных отношений, и назвать тему сегодняшней беседы. Можно было бы ее конкретно назвать так: «Дети разных народов». То есть в чем причина национальных конфликтов между детьми? И вот такая ссылка. Один ребенок среди разговоров вдруг заявляет, что ненавидит мусульман. Другой объявляет себя националистом. В классе один мальчик называет другого черным, и завязывается драка. Как научить детей любить свою культуру и уважать чужую культуру, избегая обеих крайностей и нетерпимости, и розовых очков? Вот именно такая статья, я вам хочу сказать, что эта статья напечатана в журнале «Нескучный сад» за июнь месяц 2012 года. И именно на эту тему мы будем сегодня говорить с Ириной Дмитриевной. Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, начнем именно с этого. Как вы считаете, в чем причина национальных конфликтов между нашими детьми?
Вот пока вы цитировали строки из статьи журнала «Нескучный сад», я сидела и вспоминала свои школьные годы. Я, русская, сижу на парте рядом с евреем Димой Ароновым. Впереди меня сидит русский же Сережа Русинов. Сзади сидит армянин Игорь Маркарян. На первом ряду, на первой парте сидит белоруска Наташа Осипук. На последней парте первого ряда сидит украинка Оля Лис. На втором ряду, на последней парте сидит грузин Сережа Цкиташвили. И на третьем ряду у нас сидит очень теплая компания. Сидят татары Саитов, Гафаров, Вакарин, Алиев, Хасанов. И, так сказать, эту очень теплую компанию разбавляет немка Оля Рейнфельд.
Прекрасное начало нашей передачи.
Безусловно. И самое интересное то, что у нас, как сегодня выражается современная молодежь, никаких терок на национальной почве не возникало вообще. То есть у нас там были какие-то свои, может быть, там группы по интересам, да, там мы спорили, дрались, но ни в коем случае причиной какого-то конфликта национальный вопрос никогда не служил.
А
мы просто вообще не знали, что это такое.
Объединяло,
как мне кажется, и как я сегодня это понимаю, конечно, нас объединяла вот эта вот культурная среда, в которой все эти народы росли и жили. Ребята все прекрасно говорили по-русски, их родители все, они, да, дома говорили по-татарски, но татарские дети в нашем классе все говорили без акцента и прекрасно говорили по-русски. То есть они очень, как сейчас опять же принято говорить, интегрировались в нашу русскую культуру, и, изучая язык, они воспринимали в себя те культурные модели поведения, которые были заложены русским языком на территории нашего государства, которое формировалось изначально как многонациональное государство. И поэтому я думаю, что поскольку они к этому относились с уважением, не было никаких попыток доминации ни с нашей стороны, ни со стороны русских, там, скажем, ни со стороны армян. Ну, то есть вы видите, насколько многонациональный состав, вот я сейчас перечислила, был нашего класса, и мы все очень мирно жили, потому что вот они жили в этой культурной среде и не пытались ничего навязать нам, а мы им. То есть они очень соблюдали нормы общежития. И мы тоже, и русский человек изначально, он очень толерантен к чужим культурам, потому что, скажем, на территории только Свердловской области у нас сегодня проживает, если я не ошибаюсь, 99 национальностей.
А в чем вы видите причину сегодняшних конфликтов национальных между детьми и взрослыми людьми?
Это очень сложный вопрос, но, как мне кажется, мы вообще к этому не готовы, не только мы. Даже понять причину, осмыслить, потому что сегодня, если мы возьмем Европу, скажем, в Италии уже треть школьников, которые учатся, они уже давно не итальянцы. И если мы возьмем нашу страну, то мне кажется, что все-таки какая-то очень здесь неопределенная политика государственная в области межнациональных отношений. И наша молодежь, она это очень остро чувствует. Да, у нас государство многонациональное, но ведь 82% сегодня составляют русские, то есть это государствообразующий народ. И, к сожалению, льется сегодня кровь именно русская во всех этих национальных конфликтах, которые вспыхивают постоянно, то в Кандапоге мы помним, то сегодня в Кировской области, завтра это может быть Екатеринбург, это может произойти с нами, это может произойти с нашими детьми, и мы к этому совершенно не готовы, мы не знаем, как реагировать, потому что, да, с одной стороны, нету четкой государственной политики в области межнациональных отношений, поэтому наша молодежь, она пытается каким-то образом по-своему, конечно, потому что чувство социальной несправедливости, оно же очень обостряется именно в детском и в юношеском возрасте, и они пытаются по-своему как-то решить эту проблему, и правозащитники их сразу же зачисляют фашисты. Но это не выход. Русский человек, он по определению не может быть фашистом. Надо все вместе решать эту проблему, проблему экстремизма.
Я хочу обратиться снова к этой статье из журнала «Нескучный сад. Дети разных народов». Вот посмотрите, как интересно пишет одна женщина. «Я уже вынуждена была рассказать сыну про корни антисемитизма. Он один раз подрался с одноклассниками из-за того, что тот что-то сказал про евреев. При этом сам однажды притащил из школы что-то пренебрежительное о таджиках. А после какой-то телепередачи об Иране долго ненавидел всех иранцев, потому что все они террористы. Приходится учить своего сына, что на каждый роток не накинешь платок, что судят о людях не по национальности, и учу его также, что любая нация – это история, культура, ментальность и много-много всего интересного». Он такие замечательные, просто очень поучительные слова как раз для той ситуации, в которой мы сейчас с вами все находимся.
Да, и в нашей семье, как я пытаюсь своему ребенку объяснить, мы берем рассказ Бориса Житкова, который называется «Черные паруса», и который рассказывает нам о том, как ходили казаки на ладьях к турецким берегам, и как казак Грицко попадает в плен к марокканским арабам, но рядом с ним на галере тоже очень много разных национальностей, и славяне, и турки. И этот вот марокканский капитан, марокканский араб, который освобождает невольников, говорит им: «Вы все свободны и все сейчас примите ислам». На галерее идет легкий такой ропот сначала, и вот турок, который сидит рядом с Грицко, он говорит, не боится и обращается к этому шейху, и говорит ему: «Милостивый шейх, мы все на одной цепочке были, ходили, одним веслом гребли, и правоверные, и неверные, и мы вместе свободу добывали». И шейх соглашается, что каждый остается при своем вероисповедании. И потом этот же турок помогает убежать Грицко домой на Украину, он его переправляет на славянский корабль к хорватам, берет с хорватов клятвенное обещание, что они его доставят домой, к родным берегам. И очень характерно, как заканчивает свой рассказ Борис Житков, заканчивает он его такими словами: что только через год Грицко вернулся в родные места. И в сотый раз он сидит на завалинке и рассказывает своим товарищам про плены, про неволю. И заканчивает свой рассказ всегда неизменной фразой. Вот, говорят, басурмане, басурмане, а этого турка я бы и на ридного брата не сменял.
Такие удивительные слова.
Конечно, то есть и я всегда своему ребенку пытаюсь объяснить, что в любой национальности бывают подонки, бывают благородные люди. И случается так, что человек, который чужой тебе по крови, чужой тебе по религии, вдруг становится тебе ближе, чем даже твой родной человек, вот как мы только что, да, посмотрели у Житкова. Давайте вспомним Толстого, «Кавказский пленник», Жилин и Костылин, как татарская девочка, ну так тогда называли, да, горцев Северного Кавказа, их называли татарами Динка, она помогает русскому офицеру Жилину убежать, сует ему лепешки, протягивает ему палку и плачет при расставании.
Да. Вспоминаешь старый фильм «Кавказский пленник», очень-очень-очень давно снятый уже теперь. и эту удивительную историю, происшедшую, да, с этими людьми разных совершенно национальностей.
И вспомним, как, например, во время Великой Отечественной войны русские предавали русских, как на Руси во время междоусобных войн русские князья объединялись с татарами и потом просто уничтожали своих родных братьев по вере и по крови. Поэтому это нам еще раз иллюстрирует то, что ни в коем случае нельзя судить о человеке по его национальности. Вспомним Елену Ржевскую. Кстати, всем рекомендую эту книгу. Великолепная книга, называется она «Далекий гул». Елена Моисеевна Ржевская, она военный переводчик, прошла с действующей армией в качестве военного переводчика весь путь. И она оставила настолько удивительные произведения. Она, кстати, по-моему, сейчас 90 лет, она до сих пор жива еще. И вот она пишет, какова была реакция русского человека на вот этот вот совершенно иной культурно-исторический тип, на немцев. В общем, они расположились в одной деревне, там, значит, всего несколько домов уцелело, потому что везде остались только одни трубы. От печей на этих, около этих труб зимой греются женщины, и вот они ведут, Елена Ржевская ведут солдатами языка пленного немецкого офицера, и одна русская баба подбегает, плюет ему в лицо. Тот утирается и идет дальше. Они заходят в избу, начинают допрашивать этого пленного офицера Тиля, и допрос прерывается всхлипываниями другой русской женщины, которая плачет, смотрит на него, и все в недоумении. Ну, вроде бы странная такая реакция, да, по отношению к захватчику. Она объясняет: так жалко мне его, ведь мать его вырастила, выкормила и в свет отправила людям и себе на мучение, и отдает ему свою кашу. То есть вот это две такие крайности русской души.
Я сейчас слушаю вас и ловлю себя на том, что мы начинаем учиться жить совершенно в новых для нас условиях, в новой обстановке. То есть действительно, вот эта вот нить, она потерялась много лет назад, когда Союз распался, и когда мы жили прекрасно все друг с другом.
Да, и, кстати, потом... после распада Союза, да, начались конфликты, вы помните, войны, это был Нагорный Карабах, да. Это были конфликты в Приднестровье вооруженные. То есть вот все сразу же стало распадаться.
«Русский репортер».
Да?
Да, очень полезный.
Спасибо.
Для чтения журнала. Ориентироваться, чтобы вот во всех этих явлениях. И вот, да, и вот для нас какая-то новая совершенно страничка открывается. Мы начинаем как-то по-другому все осмысливать.
А мы не знаем, как себя вести, потому что мы исторически, как нация, если говорить про русских, то исторически мы складывались, опять же повторюсь, как многонациональное государство. И перед этой агрессией у нас еще механизм поведения, он не выработан. Это нас застает врасплох. Такого еще никогда с нами не было. Если мы посмотрим сегодня на территорию Великобритании, то от бриттов, населяющих эту страну, уже давным-давно ничего не осталось. Почему? Потому что бритты – это был достаточно высокоразвитый народ, у них было очень много контактов с древними римлянами в том числе, но приходят англы, это германское племя, и они бриттов просто стирают с лица земли. Возьмем Германию, Пруссия. Да? Кто такие пруссы? Они давно исчезли, но был такой народ. И до сих пор часть Германии…
Мы помним, да, в этом народе.
Да, она называется Пруссия, но народ этот, он уже давно исчез. Например, во время Французской революции был уничтожен яркий народ бретонцев, кстати, который имел письменность 8 века и жил на северо-западе Франции. И, например, баски, вот они до сих пор, да, ведут кровавую войну за свое существование, за свою культурно-национальную идентичность. В России ничего подобного не было. Ведь у нас какой феномен сегодня складывается? То есть терпимость русского человека, она заключается в том, что все этносы, которые жили на территории нашей страны, на территории России с давних времен, они так или иначе все сохранились. Даже если численность этих этносов не превышала 100 или 1000 человек. И никто до сих пор,
не вымер.
Конечно, и до сих пор у нас есть такие нации, как тофалары или удыгейцы. Это очень малочисленные народы, но они живут и процветают на территории России. Поэтому я хочу сказать, что вот русский характер – это вообще, наверное, какой-то уникальный, это национальный феномен. И только у нас можно услышать выражение, я вот лично его сама слышала, «мы уральские грузины». Или там русский татарин, например.
Русский татарин, да, это общепризнанный такой.
Да, и если мы вспомним историю Америки, когда она историю Соединенных Штатов Америки, когда уничтожалось до основания коренное население индейцы, и до сих пор города, расположенные на побережье Тихого океана, носят мексиканские, то есть испаноязычные названия, да, там Лос-Анджелес или Сан-Хосе, например, но ведь никто даже и не говорит о том, что у мексиканцев, которые раньше населяли эту территорию, могла бы быть хотя бы какая-то, ну, в кавычках, культурная автономия. Про это же вообще сегодня молчат. Поэтому вот Россия в этом отношении, это, конечно, уникальнейшее явление, уникальное. Поэтому мы и не знаем, как себя вести, потому что мы себя всегда вели наоборот по отношению к другим нациям. То есть мы всегда прекрасно соблюдали правила общежития, нации все развивались и процветали, которые населяли территорию Российской империи, потом уже Советской России, так ведь? И сейчас это... Я не знаю, как вообще на этот вопрос ответить. Вспомним панфиловцев, героев. Да, дивизия генерала Панфилова, она вообще в Казахстане формировалась.
Ну вот смотрите, есть же такое понятие «Россия, которую мы потеряли». Да?
Да.
Вот мы сейчас вот задумываемся об этом, что это было за Россия, что это за страна, то есть о своем прошлом, как это все осмыслить, как понять, потому что начинаются настоящие сложности. Но, по крайней мере... Мы их чувствуем, правда?
Да. Ну, не то, что чувствуем, ощущаем, потому что ведь сегодня конфликты, они постоянно происходят на национальной основе. Они постоянные, а мы просто не знаем действительно, как нам себя вести в этих условиях, потому что мы другую модель поведения всегда, языковую, и в православии никогда человек не делился по национальности. Да, если мы даже вспомним духовный стих о Христе и Самарянке, что по тенью навеса на выступе гладком сидел у колодца Христос. И пришла самарянка наполнить водой водонос. Христос попросил поделиться водою, она же сказала в ответ, ведь мы самаряне, и с нашей средой общения, кажется, нет. То есть для нее было странно, как так самарянка, с которой вообще общение, то есть народ совершенно обособленный, и Христос к ней обращается с просьбой дать ему воды напиться. И потом там завязывается разговор, и мы помним, да, чем это закончилось. Или та же притча о милосердном самарянине.
Я нашим радиослушателям хочу напомнить, что Ирина Дмитриевна Шилоносова еще и прекрасно знает, владеет итальянским языком. И мы когда-то несколько лет встречались с вами, беседовали уже как-то на эту тему. Вам приходится бывать в Италии довольно часто. Что там за ситуация?
Ну вот я уже сказала, немножечко коснулась этой темы, что сегодня, ну да, треть школьников, она уже, ну не итальянцы уже. И сегодня эти процессы, они просто захлестывают Италию. Недавно был практически вооруженный конфликт, это город Розарно, по-моему, в общем там два, по-моему, года назад, в 2010 году это было, это регион Реджо Калабрия, когда на сбор апельсинов приезжали иммигранты. И вспыхнул вооруженный конфликт, и даже мэр города отреагировал очень решительными действиями, и 300 африканцев, они были просто под эскортом полиции вывезены с территории Италии, потому что действительно уже назревали такие конфликты, что сами итальянцы, они не могли с этим мириться, потому что если
им дали возможность просто собирать собственный урожай,
да,
были приглашены люди с другой стороны.
Да, но хорошо, сейчас приезжают болгары и румыны, но с ними совершенно таких проблем не возникает, потому что вот эта вот среда, она очень агрессивна, и которая нас сейчас тоже захлестывает, да, вот эта вот культурная среда, она
можно
очень агрессивная.
Сказать, что они обслуживают пока нас, да?
Да,
но
да.
Вот я другого выражения пока не нахожу.
Но это тоже очень опасно, потому что, к сожалению, нормы общежития они не соблюдают. И я прекрасно помню, мне все время в детстве говорили, проходи в гости, веди себя, будь как дома, но не забывай, что ты в гостях, помните?
Конечно.
Но, к сожалению, это же можно на многие вещи перенести в нашей действительности. Но, к сожалению, сегодня у нас не происходит такого. И я считаю, что какой бы ты диаспоре ни принадлежал, и там, скажем, каким бы ты бизнесом ни владел, или какой бы ты бизнес ни контролировал, все-таки ты обязан уважать законы той страны, где ты живешь.
Вы помните?
И которая стала тебе родной, которая дала образование тебе и твоим детям.
Мы раньше осуждали американцев, да, которые к нам приезжали, и которые садились таким образом, когда они просто ноги клали на стол, и в общем-то, очень высоко, и достаточно так...
Совершенно была другая модель поведения.
Когда слово-то нужно подобрать? Вызывающе очень себя вели. Вот почему люди национальностей различных ведут себя таким образом? Они разве не понимают таких вещей, что они находятся в другой стране?
Я думаю, что понимают. И вы знаете, еще самое ведь интересное, что, например, у нас часто приходится слышать такие недовольства, что вот заходишь в церковь, и нужно даже, это говорит человек, который в детстве там был крещен, например, и он говорит, что опять в церковь заходить, так надо обязательно платок мне надеть, вообще что за ерунда. Я вспоминаю Рим, столицу, духовную столицу католической религии, столицу итальянского государства, где в собор Сан-Пьетро ты не зайдешь, если ты не соответствуешь дресс-коду, который там принят, потому что там у тебя не только все сумки проверяют на транспортере на ленте, но еще стоят два полицейских и тебя смотрят, закрыты ли у тебя плечи и не в шортах ли ты пошел. Миллионы людей посещают Рим, но никто никаких протестов не высказывает, потому что так принято и потому что, опять же, с чужим уставом, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. То есть мы вынуждены и мы должны, я считаю, соблюдать обычаи той страны, где мы находимся.
Но люди, опять же, находятся под таким колпаком, то есть они сами не осознают, что в церкви, в храме нужно вести себя подобающим образом. То есть стоят все-таки люди, стоят полицейские, проверяют, это обязательно нужно. Слава Богу, в наших церквях этого
еще
пока нету.
Конечно. Ну и опять же, если мы затронули церковную тему, почему, опять же, все экстремистские выпадки, они ведь и против церкви направлены, потому что, как сказал патриарх Кирилл недавно, церковь, она скрепа национальной личности, самоидентификации личности. Это основа нашего культурного сознания. Поэтому те же пусси-райт, они пришли в православный храм, они не пришли в синагогу, они не пришли в мечеть.
Вот вопрос, почему?
Да, потому что...
Второй час я сегодня обсуждаю эту тему.
Уже обсуждалась в этой студии?
Да, с отцом Аркадием в том числе. И ранее, и мы... Так или иначе, все равно затрагиваем.
Да, потому что, опять же, в рамках этой нашей проблемы иммиграции массовой, насильственной, которая просто захлестывает нас сегодня с ног до головы, мы видим нападки на традиционную культуру и на традиционную религию русского народа. И хочу еще пример привести. Молюсь всегда, у меня в помяннике есть имя Иерея Анатолия Убиенного. Это священник, который служил во время Чеченской войны в храме Архангела Михаила в Грозном. И боевики, они не только его зверски замучили, они замучили и муллу вместе с ним. И причем заставляли православного священника мучить муллу, а муллу мучить отца Анатолия. Потому что нападки, они идут именно на традиционную религию, на традиционную культуру. Потому что только когда мы опираемся на эту культуру, мы себя можем сохранить как нацию, как народ.
Ирина, еще раз давайте вернемся к ситуации в Италии. Как там обстоят дела?
В плане иммиграционной политики?
Наверное, можно ее упомянуть.
Она очень сегодня связана, ситуация с иммигрантами, как, может быть, это ни было бы парадоксально, с религиозной ситуацией в стране, потому что какая сегодня есть тенденция? Если еще несколько лет назад, перед началом учебного года, все шли в храм, католики, чтобы начать учебный год, Или всегда на Рождество устанавливались вертепы в школах, то сегодня уже как-то смотрятся глядкой. А как же, если мы пойдем, вот начало учебного года, вот мы пойдем молиться, не вызовем ли мы вот непонимание со стороны других культур?
Угу.
Или, например, если вот мы установим вертеп.
Вот уже так,
кстати, помните, вот ситуация, да, была как раз с тем, что Страсбургский суд по иску итальянки финского происхождения, но это, видимо, был просто провокатор, то есть вот эта вот проба такая, да, как отреагирует общество на это, так же, как с Пусирай, да, сегодня происходит, она потребовала убрать из школ Италии распятие, поскольку ее дети, они вот не католики, и это может там на них, так сказать, ущемить их религиозную свободу, например. И общественность Италии настолько бурно на это отреагировала, очень сплоченно, прошел ряд демонстраций по стране. 10 стран, в том числе Россия, направили письма поддержки итальянскому правительству, которое в то время возглавлял Сильвия Берлускони, и итальянцы отстояли. И итальянский кассационный суд, он постановил, что распятие – это единственный религиозный символ, который может быть выставлен в общественных учреждениях страны. То есть, да, они отстояли, но это же нужно было создать такой прецедент, а на таком вот бытовом уровне сейчас вот какая-то такая ситуация. И вот ее, кстати, комментировала сеньора Паравичини, атташе по культуре посольства Ватикана в России, представительства Ватикана в Российской Федерации. И она очень интересные, кстати, слова сказала. Она сказала, что бояться обидеть другого, а на самом деле это потеря себя. И она тоже отмечает, говорит о том, что когда я еду на автобусе по Италии, я не понимаю, где я нахожусь, в Каире или в Бергамо.
На самом деле,
то есть нужно
это
уважать.
Очень тонкие-тонкие вопросы, которых мы все время пытаемся...
Вот мы как-то боимся
копаться,
все время,
мы,
да,
их разъясняем, задаем вопросы священникам, и мы не знаем ответа на эти вопросы. Вот как христианину здесь правильно поступать? Вот итальянка сказала, это потеря себя, да?
Да,
когда,
да,
ты,
да,
начинаешь, то есть, думать о другом.
Конечно, нужно уважать чужую идентичность, но свою тоже
не
нужно
забывать,
защищать. Ее даже уже сейчас защищать приходится.
Ну, действительно, если элементарная просто ситуация, к тебе приходят гости и начинают там просто в твоем доме безобразничать, как ты себя будешь,
конечно,
вести?
Конечно, конечно. Ведь... То есть нормальная реакция, это сказать, очень вежливо попросить, да?
Да, да,
покинуть помещение.
Да.
Поэтому, конечно, вот эти все грани, они очень-очень тонкие, но мы сегодня не готовы ни на государственном уровне, ни на вот нашем, так сказать, бытовом, да, вот в бытовом общении
тоже.
Мы сегодня не готовы, мы не знаем, как реагировать,
знаем,
потому
как.
Что мы даже исторически, у нас нет такой культурной модели поведения, то есть мы всегда берегли, оберегали чужие нации, мы никогда не вели захватнических войн. Россия, скажем, грузинский царь, он сам попросился под руку, да, сильного русского царя. В Европе русская армия оказывалась только по приглашению союзников. Вспомним знаменитый переход Суворова через Альпы. Но когда вот идет такая на нас сегодня массированная атака, когда льется русская кровь, и причем русская кровь льется, что самое интересное сегодня.
Ну вот я сейчас задумываюсь о том, что наша молодежь и наши дети, наши маленькие дети, они совсем не знают своей истории, они не знают истории родного края. Можно сказать, они ничего не знают, кроме вот этих винксов, о которых мы с вами говорили в прошлой,
да,
передаче. Да?
То есть, опять же, просто, да, находить время, читать, рассказывать обязательно. Пожалуйста, приобретайте прекрасные сегодня есть диски, там «История государства российского». Но, может, рассказывать обязательно нужно сегодня.
Нужно находить вот эту
время,
ниточку,
и, да,
чтобы ребенок сумел тебя воспринять, потому что они чаще всего не воспринимают вот этой информации. Вот или ребенку, предположим, даешь почитать «Потерик»,
угу,
или, например, «Алиса в стране чудес». Что выберет ребенок? Вот смотря какой ребенок, да?
Ну да.
Или он будет «Жития святых» читать, или он будет какую-то светскую литературу, там, которая сегодня востребована,
Ванна,
читать.
Да, в массовом, внедряется, да, вот массовое сознание.
Да, что очень-очень важно.
Сегодня.
Какая огромная ответственность стоит перед русскими женщинами.
Да.
Перед нами.
И ведь много, между прочим, примеров гармоничных семей, где, например, мама православная, отец мусульманин, и ведь они как-то сосуществуют, потому что они друг друга уважают. И мы помним, что даже были гаремы, в которых были православные женщины, и султаны специально для своих православных жен которых, да, там было большое количество и других тоже национальностей, привозили христианские святыни и оставляли их для них, и таким образом вот мы сохранили сегодня эту возможность тоже к ним прикладываться.
Но мне кажется, это тоже удивительная ситуация, потому что я вспоминаю, у нас примерно около года назад в студии записывалась великолепная поэтесса, я, к сожалению, не помню сейчас ее имени, она была замужем за мусульманином, она прекрасно писала стихи, у нее тоже, у них тоже много детей, и вот это, все стихи у нее проникнуты тем, что она очень-очень бы хотела, чтобы ее муж все-таки был вот с ней одной веры. Mm-hmm. Она всячески подчеркивала о том, как она его любит, как она его уважает, что каких Господь им детей подарил. Творчество необыкновенно православное, mm-hmm. религиозное. Она такая вся просвещенная, просветленная. Вот. Но вот тема мужа, то, что он мусульманин, это для нее боль, вот мне кажется, mm-hmm. номер один. Вот нерешенная ситуация.
Это, конечно, очень сложно, сердца, да, это она... сложно, потому что когда две вот религии,
тяжело,
две культуры,
тяжело.
Это
чувствуется,
непросто.
Что как бы внутренней гармонии вот такой нет, ее все-таки нет, У-у-у. Потому что творчество творит все-таки человек, наверное, в двух случаях, или у него что-то болит
как правило,
но это чаще всего, или
конечно.
От радости,
да.
Вот, но чаще всего, наверное,
первое,
кто о чем говорит, того то и болит.
Да. Затерялась Русь в мордве и чуде, ни почем ей страх.
Давайте будем подводить итоги нашему разговору. Какие мы ставили вот вопросы, что нас мучает?
Проблема очень серьезная сегодня перед нами стоит, конечно, и часто ведь эти конфликты на национальной почве их иммигранты провоцируют. Опять же, я не говорю о всех иммигрантах со знаком минус, очень много хороших людей, но мы в самом начале, да, про это говорили, что ни в коем случае национальность, качество человека, они к его национальности не имеют никакого отношения. Так ведь и... Мы говорили сегодня, конечно, о многих проблемах, и я думаю, что можно такой итог подвести, что, конечно, нужно... Еще раз подчеркну, уважать чужую культуру и чужую идентичность, и мы это умеем, но, к сожалению, защищать свою мы сегодня не то, что не готовы, мы готовы, но это с таким трудом нам дается, потому что, к сожалению, политика государства, она в этой сфере как-то очень размыта и не определена.
Не конкретно.
И она не конкретна, и поэтому все наши беды, поэтому губернатор области, например, вот в Кировской области, да, произошло, он просто вышел к народу и извинился, простите за бездействие властей. И это сегодня вообще характерная ситуация по всей нашей стране.
Есть такой замечательный журналист Соколов Митрич.
Угу.
Слышали, да?
Угу.
Наш народ сейчас демонстрирует гигантский потенциал, подает сигнал, мы готовы. Но пока этот сигнал некому воспринять. Если же в ближайшие годы это «мы готовы» не будет услышано, то пробуждение примет самые уродливые формы. Агрессия – это ведь тоже творческий акт. Это девиантное выражение нереализованных творческих амбиций народа. И я считаю, сейчас уникальная ситуация в истории страны, нашей страны, России, когда народ по развитию, по пониманию того, куда нужно двигаться, уже давно определил свою элиту. Элита же тормозит даже не из-за злонамеренности, а из-за некомпетентности. Она просто не понимает, как действовать в новых исторических условиях и как обращаться со свободными личностями. Я, кстати, сейчас даже в глубокой провинции почти не слышу разговоров, что России нужна крепкая рука, потому что люди стали другие. А секрет успеха любого государства, на мой взгляд, в том, чтобы власть создала такие правила игры, по которым может играть каждый, и каждый может что-то сделать. Честная игра – это одна из форм всеобщего согласия, но игра может быть только настоящей, иначе это только бесплодная имитация. Ну вот, в заключение, наверное, нашего разговора какие-то,
да, и, конечно,
авторитетные слова
огромный
журналиста Соколова
потенциал,
Митрича.
Безусловно, в русском народе он есть, и ведь Россия, она восставала после, ну, казалось бы, совершенно безвыходных ситуаций. Понимаете, что по всем законам государство должно было перестать существовать. Как нация, как народ, вспомним те же новые геополитическую, да, ситуацию в нашей стране в начале 40-х годов и так далее. Вот. Но не будем забывать о том, кстати, что в смутное время, например, казанские татары, они сыграли немалую роль в восстановлении русской государственности. Так что, может быть, это тоже будут достойные слова, завершающие нашу передачу
да,
сегодня.
Я сегодня уже записывала и Романа Харкадия Логинова, передача наша называлась «Бог поругаем не бывает», и батюшка говорил все очень просто, что все равно победит истина, что все равно добро победит, а нам нужно только выполнять свои христианские обязанности. И справедливость всегда восторжествует. Но увидят ли это наши дети?
Большой вопрос.
Да,
будем надеяться.
Но мы будем надеяться на лучшее все-таки.
Конечно.
Спасибо вам большое, Ирина
Спасибо
Дмитриевна,
вам, Евгения.
За беседу, за размышления, за любовь к своей родине, за неравнодушие такое. Ждем вас в нашей студии.
Спасибо.
Дорогие слушатели, сегодня в передаче «Гость в студии» принимал участие Ирина Шилоносова, преподаватель Уральского федерального университета, руководитель образовательных программ Уральского фонда развития международных отношений. В эфире работает православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской метрополии.